Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Александр, я слышал много раз, говорят у нас на богослужениях, что нужно увеличить веру, пишет молодой человек Валентин Григорьевич из города Одессы. И продолжает, говорит, что, мол, наша вера мала и тому подобное. Но на самом деле мне никто никогда никак не мог объяснить, как же поднять веру во мне, как увеличить веру во мне, как ее сделать великой, пишет Валентин Григорьевич, молодой человек из города Одессы. Валентин Григорьевич, благодарю вас за ваше письмо и за ваш очень важный вопрос о вере и о великой вере. Может быть, вам тоже покажется или показалось, что я придаю мало значения количеству веры. Но, с другой стороны, слушатели, если вера есть отзыв человека на Божью инициативу, то как можно говорить о ее умножении? Или человек отзывается, или нет? Однако авторы Нового Завета, друзья, видят различие между верой великой и малой. Они говорят также о сильной вере. Что эти слова означают, друзья? Сильная вера – это когда человек продолжает отзываться на Слово Божье даже при отсутствии внешнего ободрения. Так верит моя маленькая собачка, которая послушно садится на траву, когда мы уезжаем в магазин, и терпеливо ожидает нас до тех пор, пока мы не возвратимся домой. Так верит и церковь во второе пришествие Христа, несмотря на то, что в первом и в 13 столетии все указывало на его скорый приход. Но он не пришел. Мы по-прежнему верим, ибо 2000 лет назад он сказал, что скоро придет. Я ищу вокруг себя примеры такой же сильной веры и не нахожу их. Каждый раз, когда мне кажется, что я обнаружил что-то подобное, оказывается, это не пример веры, а пример нужды продолжать верить. Покинутая жена убеждает окружающих, что ее муж непременно возвратится. «Он сказал», — говорит она, — «что вернется, и я верю, он исполнит свое слово». Дети, которые продолжают верить в Деда Мороза и ожидают его подарков, хотя смеются над ними их старшие товарищи. Люди средних лет, не утерявшие веры в порядочность человеческих политических организаций, и преимущество выборов, несмотря на постоянные нарушения политиками предвыборных обещаний. Все это примеры слабости, а не силы. Перед нами жалкая попытка уязвимых людей как-то оградить себя от жестокой реальности истины. И к той вере, о которой мы здесь беседуем, все это не имеет никакого отношения, друзья. Но вспомним лучше Авраама, старого, высохшего старичка Авраама, ковыляющего к жертвеннику со своим рослым мужественным сыном. Авраам поднимает свой нож, чтобы принести мальчика в жертву, ибо свято верит, что обещание, данное Богом много лет назад, все-таки будет выполнено через этого Исаака, несмотря на то, какими бы безумными ни казались непосредственные Божьи повеления. Но что на первый взгляд выглядит как совершенное сумасшествие, в действительности оказывается благородным в своем величии риском, когда верующий предельно ясно понимает свои шансы. И те, что всем очевидны, и те подлинные, которые не видны непосвященным. На память приходит Павел, поющий силой в тюрьме в полночь, или он же, утешающий впавшую в панику судовую компанию, которая попала в бурю корабля. Такое поведение служит примером безраздельной верности не только принципам, но и Слову Божьему, будь то засуха, ураган или снегопад в 3 метра толщиной и так далее. Вот эта способность подчиняться Слову, несмотря ни на какие препятствия, и есть сильная вера, друзья. Умножать веру значит растить в себе способность так же, как Павел, уверенно противостоять всем невзгодам, друзья. Другими словами говоря, иметь великую веру значит отзываться на Божье Слово всегда. И в том шаге, тогда, когда это труднее всего сделать, или когда то, что он требует от нас, доставляет страдания, или кажется неосуществимым вообще, друзья дорогие. Друзья, дорогие, вы прослушали мой комментарий к письму молодого человека из города Одессы Валерия Григорьевича, и я ответил ему на его вопрос о силе веры, о том, как увеличить веру, я постарался ответить, а теперь мы приходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы подошли уже к 25 главе из книги пророка Иезекииля. Я думаю всегда, слушатели, что когда вы приходите на наши библейские лекции, я думаю всегда, что вы каким-то образом уже прочитали несколько раз эти главы, которые мы намечаем ежедневно. И я думаю, что вы у себя дома делаете себе лично заметки или вопросы, записываете для себя лично, чтобы потом, когда вы слушаете программу, отвечать на них или же присылать их после к нам. Сегодня, друзья, мы подошли к разделу, начинающемуся с главы 25 и идущему до главы 32. Здесь речь идет о народах соседних стран с Израилем. И в главе 25 содержится пророчество против Амона, Моава, Эдома и филистимлян. Все эти народы на сегодняшний день, как я уже не раз говорил в наших лекциях, исчезли с лица земли в полном смысле этого слова. И таким образом эти пророчества были выполнены буквально. До этого момента Иезекииль пророчествовал о Иерусалиме и земле израильской, потому что окончательное выселение детей Израиля еще не случилось. До последней минуты люди продолжали верить утешительным словам лжепророков, что Бог не разрушит Иерусалим и что Он сохранит землю Израиля. Не был ли Иерусалим в конце концов средством Божьей связи с миром? Поэтому они думали, что Господь Бог никогда, никогда не разрушит Иерусалима. И когда весть о разрушении Иерусалима дошла до пленных израильтян, они онемели от удивления. Я могу себе представить, как на страницах газеты, например, «Вавилонский гудок», появились заголовки «Иерусалим разрушен». И в передовой статье было написано примерно следующее: «Сегодня Навуходоносор со своими войсками вошел в город Иерусалим, сделал пролом в городской стене и начал вести свое завоевание города Иерусалима». Друзья, достоверность пророчеств Иезекииля была доказана, и начиная с этого момента он уже не будет пророчествовать относительно разрушения Иерусалима, потому что уже было все сказано и все сделано, потому что он не пишет историческую книгу, он пишет пророчество. Теперь он обращается к соседним народам. Какая судьба ожидает их? Мы не будем долго останавливаться на пророчестве о суде над этими народами, потому что они уже давно сошли со сцены истории, и мы уже не раз касались этих народов в других книгах Священного Писания, когда мы рассматривали, например, пророка Исаию или Иезекииля. Но их роль, друзья, их роль этих народов в истории важна, потому что они еще в нее вернутся. Только Бог может вернуть их к жизни, а Он сказал, что Он сделает это. У аммонитов было очень плохое начало. Они были кочевым народом, произошедшим из кровосмесительной связи между Лотом и его младшей дочерью. Помните, мы об этом читали в книге «Бытие» в 19 главе, 33 по 38 стихи. Их страна лежала вдоль берегов Мертвого моря. Бог сказал, что они будут подданными Навуходоносора. Так оно и случилось. Далее Бог показывает, за что Он будет их судить. Например, мы читаем в 3 стихе 25 главы Иезекииля следующее: «И скажи сынам Аммоновым, слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог, за то, что ты о святилище моем говоришь «а-а», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Юдином, потому что они пошли в плен». Вот, слушатели, слова. Аммонитяне, друзья, аммонитяне аплодировали врагам, когда те разрушили Израиль. Они были союзниками, но те же самые враги принесли разрушение самим аммонитянам. В 7 стихе мы читаем: «Зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель, сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь». Друзья, моавитяне были более цивилизованным народом, чем аммонитяне, но они также вели свое происхождение от кровосмесительной связи Лота и его старшей дочери. Об этом записано в книге «Бытие» в 19 главе, 33 по 38 стихи. Моав был расположен к востоку от Израиля, вдоль северной части Мертвого моря. Из этой земли вышла, вы помните, моавитянка Руфь. Она была прародительницей царя Давида, что делает ее также прародительницей Господа Иисуса Христа. Ее имя, как вы знаете, упоминается в его родословной. Это Евангелие Матфея, 1 глава, 5 стих. Но обратите внимание, друзья, на причину, по которой Бог собирается судить Моава. Написано в 8 и 9 стихах: «Так говорит Господь Бог за то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Юдин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Бев Ешимофа, Баалмиона и Кирьяфаима, открою Бог Моава». Слушатели, так Господь поступает именно шаг за шагом, казня или же приводя в исполнение свои наказания. Эдом – это народ, который произошел от Исава. Начало этого народа описано в книге Бытие, 25 глава. В короткой книге пророка Авдии приводятся детали суда над Эдомом. В главе 25 Иезекииля Бог показал и показывает, за что он собирается судить Эдома. Мы читаем в 12 и 13 стихах: «Так говорит Господь Бог за то, что Эдом жестоко мстил дому Юдину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынью от Фимана до Дедана. Все падут от меча». Друзья, отношение Эдома к Израилю является причиной Божьего суда над ним. И дальше мы читаем так. «Так говорит Господь Бог». Это мы читаем 15 по 17 стихи. «Так говорит Господь Бог за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной непрезне. Зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Друзья, филистимляне, как вы знаете, исчезли. Их больше не найти в этой земле. Суд над ними совершился с такой поразительной буквальной точностью, что неверующие критики Библии желают доказать, что пророчество Иезекииля было написано гораздо-гораздо позднее для того, чтобы представить книгу его как историческую, а не пророческую. Но они ошибаются, слушатели. Когда Господь говорит свое слово, оно всегда исполняется. И Господь, посылая свое слово, посылает его с целью. Когда Он говорит что-то, слово Его не возвращается тщетно. Мой друг, нам неплохо было бы запомнить, что Бог судит народы, которые согрешили против Него и против Его народа. Так что будем очень и очень осторожными, когда мы что-то думаем сделать или что-то сказать о народе Божьем. Мы подошли сейчас, друзья, к главе 26 пророка Иезекииля. В ней дается замечательное пророчество о Тире и Сидоне. Тир и Сидон, друзья, связаны друг с другом, как рука и перчатка. Невозможно подумать об одном из них, оставив в стороне другой. Эти пророчества являются примером поразительной точности в смысле их буквального исполнения. Слушатели, Тир был столицей великой финикийской нации, которая славилась своей морской торговлей. Они вели торговлю по всему Средиземноморью и даже за его пределами. Нам известно сегодня, что они проходили на судах вокруг Геркулесовых столбов и скалы Гибралтара, где, как мы знаем, находится сегодня Испания, заходя, конечно, в Великобританию, откуда они доставляли оловянную руду. Они основали колонию в Северной Африке, они были великими колонизаторами и заходили гораздо дальше в своих экспедициях, чем мы привыкли думать о них, друзья. Тир был великим и гордым городом. Хирам, царь Тира, был близким другом Давида и поставлял ему строительные материалы. Отношения между Соломоном и Хирамом не были столь близкими, друзья, как между Давидом и Хирамом. И, вне сомнения, Хирам был великим правителем, но, однако, именно в Тире и Сидоне находился центр поклонения Ваалу, друзья. Изавель, дочь царя и бывшего священника, вышла замуж за Ахава, царя Израиля. И она научила Северное Израильское царство именно поклоняться этому страшному идолу Ваалу. А теперь, слушатель, давайте посмотрим на это поразительное пророчество, которое дает Бог о Тире и Сидоне. Мы читаем первых два стиха пророка Иезекииля, 26 главы, где говорится: «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне: Сын человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен. Он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен». Друзья, Тир был разрушен в то же самое время, что и Иерусалим. Навуходоносор захватил Тир. «Зато, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Мы читали третий стих. Когда Бог говорит «вот я на тебя», слушатели дорогие, будьте уверены, Бог действительно идет против этого места. Как волны обрушиваются на берег, так, говорит Бог, обрушатся на Тир народы. «И разобьет стены Тира, разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою». Мы читали 4 стих. Друзья, Навуходоносор выступил против этого города и разрушил его, но не вымел из него прах. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, читаем далее в 5 стихе. «Ибо я сказал это, — говорит Господь Бог, — и будет он на расхищение народом». Что же произошло позже? Бог сказал, что это место станет рыболовецкой деревней вместо гордой торговой столицы. Именно это мы видим сегодня. «А дочери его, которые на земле убиты, будут мечом и узнают, что я Господь». 6 стих. «Дочери его, я, как полагаю, думаю, друзья, это колонии Тира. Тир основал много колоний на острове Кипре, между прочим, а также и на всем Средиземном море. Например, Кипрус означает медь, и Тир получал необходимую для себя медь именно с этого острова». Слушатель, финикийцы были теми купцами, которые привозили этот металл в древний цивилизованный мир. Дальше мы читаем: «Ибо так говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом». Как мы видим, здесь написано: «Дочерей твоих на земле он побьет мечом, и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес, и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входит в разбитый город». Мы читали 7 по 10 стихи 26 главы пророка Иезекииля, друзья. Навуходоносор пробил стены древнего Тира точно так же, как он сделал в Иерусалиме. Таким образом, эта часть пророчества была выполнена буквально с точностью до всех деталей. «Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю». 11 стих. Очень интересно отметить, слушатели, что стихи 7 по 10 ясно предсказывают, что Навуходоносор возьмет этот город, и местоимение «он» проходит через весь этот раздел. Но затем, начиная со следующего стиха, местоимение «он» уступает место местоимению «они». Бог сказал, что народы пойдут против Тира. Вот как звучит его пророчество. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». Мы читали 12 по 14 стихи. Друзья, это пророчество столетиями ожидало своего выполнения. Руины Тира лежали там на протяжении 3 столетий. Это было, конечно, впечатляющее зрелище. Хотя Навуходоносор разрушил город, он не выполнил вторую часть пророчества. В чем же дело? Кому предназначалось бросить в воду камни и даже землю Тира? Почему же не произошло это? Но, вы знаете, после возвращения из Вавилонского плена, жители Тира решили восстановить свой город на острове, не трогая развалин города на берегу. Поскольку они были народом мореплавателей, они могли защитить себя лучше на острове. Позднее сюда пришел Александр Великий. Он увидел развалины прежнего Тира и новый Тир на острове за пределами его досягаемости. У Александра было достаточно времени и солдат, поэтому он решил построить дамбу, ведущую к новому городу на острове. В качестве строительного материала, друзья, для этой насыпи он использовал камни и даже пыль старого Тира, и по этой насыпи его армия перешла к новому Тиру. Александр разрушил этот новый город на острове, и с тех пор он уже больше никогда не поднялся из руин. Это поразительное пророчество. Те скептики, которые утверждают, что Иезекииль написал его после разрушения города, не могут наставить на том, что он написал его также после Александра Македонского. Только Бог мог предсказать события будущего с такой поразительной точностью, друзья. Город Сидон существует и сегодня, но Тир исчез с лица земли. Никто больше не пытался восстановить его. Невозможно идти против Божьего определения. Дорогие друзья, наше время сегодня подошло к концу. Я хотел бы сказать, что вы можете встретить нашу программу ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени с понедельника по пятницу на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.